Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Вавилон вчера и сегодня». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами остановились на том, почти последним предложением предыдущей передачи было то, что мы все время учим людей, как устроиться в этом мире, а миссия наша, народа Израиля, совсем в другом.
В другом.
И если бы мы знали точно, в чем эта миссия, то мы дошли бы до покоя и счастья, так скажем, для всех.
Мы привели бы мир к самому оптимальному состоянию.
То есть, так или иначе, мы народ идеи.
Да.
Вокруг этого все и крутится. И да. К этому нас и подталкивают.
Мы не только идеи, мы народ-учитель. Да.
Ну вот как это слушать человека?
А это так и сказано в Торе, что вы будете народом кукуаним, то и через вас пройдет знание Творца в мир и так далее. И по сей день ты видишь, что что-то здесь иррациональное существует, и никуда невозможно деться от него. Кто думал вообще, что 21 век принесет такие зверства в мир, такой антисемитизм и вообще такое ничтожное состояние человечества, что оно вдруг окунается снова куда-то. Этот эгоизм как бы вдруг снова проваливается куда-то вниз и совершенно куда-то исчезает разум, вся эта опыт человечества, его какой-то стаж жизненный, который он прожили же мы много тысяч лет.
Да, ощущение, возьмите, как будто варвары выходят из леса снова.
Да, научитесь чему-то. Нет, пробуждается это новое варварство совершенно на таком уровне, на новом. И при том оно совершенно не обращает внимания ни на что другое. А есть самолеты, атомное оружие, все хорошо, давай теперь этим будем, так сказать, наводить порядок. Причем насколько уже казалось, что мы прошли состояние просвещения, период, да, ведь...
Эпоха возрождения.
Да, ну, я тогда вообще об этом даже не говорю. А сегодня мы находимся в состоянии, которое намного ниже этих всех состояний.
Удивительно.
Если 100-150 лет назад, да даже в России, там... В Советской России, да, допустим, как почиталась ученость, почиталось искусство, наука, литература, вообще культура вообще, в общем, да, то есть балет, ну все,
ну,
что...
Ну, ваше время шестидесятников, это уже да. Не мое, а ваше время шестидесятников, да. Все эти рождения поэзии, литературы,
то есть человек, который
вечера.
Этим не интересовался, не знал, это был вообще... Люмпин.
Кто не знал этого?
Да, было стыдно сознаться, что ты там где-то что-то не читал, где-то что-то не видел. Это была как бы цель любого молодого человека была в том, чтобы вобрать в себя всю жемчужину человечества, все его достижения культурные. Ну, наука это у каждого свое там, но культурным ты обязан быть. То есть вобрать в себе все это. И таким образом вобрать, чтобы это из тебя что-то сделало, перевоспитало. Чтобы было видно по тебе, что ты интеллигент. Да. Это слово стало незазорным, каким оно было там в 30-е годы прошлого века. А в 60-е оно стало уважительным. И поэтому сегодня, когда я смотрю, значит, я не знаю... Мои студенческие годы, это 63-62 год.
Было так у Джава, Вознесенский, Евтушенко,
да,
молодые.
Да,
все
да,
вот
да,
это вот время,
конечно.
Литературы, подъема. Там Солженицын писал, еще его никуда не выслали. То есть вы почувствовали все, что только можно. И барды рождались, Высоцкий.
Да.
И причем, вдруг сейчас...
Причем так... я да, тоже был в этом в маленьком этом, ансамбле. Так я через...
А, так вы у вас, вот да. Я помню, Боярский там еще пел.
Да, я через них, в общем-то, смыкался со всеми этими и литературными, и художественными, музыкальными кругами в Ленинграде. Невозможно было представить себе, если бы мне сказали в то время, когда мы смотрели радужно на будущее человечества, что придет снова варварство, и люди будут убивать друг друга и не считать, сколько убитых, что, знаешь, даже было очень интересно, в то время было зазорным показать, что ты физически сильный. Наоборот, вот что было интересно, даже вместе с этим. То есть, если человек тонкий, худой, слабый, но интеллектуально выглядящий, он выглядел примером для других. Это интересно, насколько это тоже менялось.
И девушки смотрели на него.
Они, да, они, да, на... да, они на какого-то там...
Амбала.
Да, очень, очень здорово. Вообще, все было наоборот.
Это вообще... Я сейчас внутренне ощущаю, что сегодня у меня это, знаете, разница такая, дельта сумасшедшая.
Потрясающая, потрясающая разница, да. Прошло полвека, и все. И совершенно все, 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 все поменялось. И никто не думал об этом. Но к чему я это говорю? Что мы видим, что законы природы, они неизменны, что они проходят по нас в таком своеобразном чередовании, показывают нам одни и те же картины, для того, чтобы мы все-таки научились в итоге всех этих метаморфоз видеть, что эти законы необходимо понимать и использовать правильно. Что не просто плыть по их течению, а как-то на себе их реализовывать.
Я сейчас хочу сказать, острый вопрос задать. Где здесь евреи? Где здесь их вина? В чем, как бы, если скажем, вина? Вот где, где? Вот здесь вот, что вот эта дельта существует?
Они
что...
не учат человечество правильно жить.
Ну вот каково человечеству слышать, что у него
ну,
есть.
Я не знаю, я не хочу. Это совершенно другой вопрос. Как люди воспринимают такие заявления?
Да, это другой вопрос.
Это другой вопрос. Я говорю о том, что на самом деле существует. Евреи не обучают человечеству правильно жить. Угу. Вот как это не кажется.
Да, не вздрагиваешь от этого.
Да, я уже давно не
вздрагиваю. Как это воспримут, вас не интересует.
Меня интересует, но это совершенно другой вопрос. Угу. Все. У них есть такие зачатки в их природе, внутренней природе, есть такие зачатки структуры внутренней, которая необходима для того, чтобы сделать человечество единым, сделать из него гармоничное, сообщество. Ни у кого другого этого нет.
Только
потому что они это прошли. И они могут поэтому снова повторить, и обязаны это повторить уже перед лицом всего человечества.
То есть у них навечно это записано.
Конечно, и поэтому все человечество, оно и ощущает их, как каких-то иноземцев, инопланетян. Что что-то в них есть такое, чего в нас нет. И не может быть. И пройдет еще 2000 лет. И то же самое будет отдельно евреи, отдельно все остальные. Как бы они ни смешивались, они не смешаются. Не смешаются, понимаешь? Это такая суспензия, это такое состояние, которое не поддается смешиванию. Ты можешь растворить, переженить их, сделать что угодно. Это не смешивается. Они прорастут все равно в своем первозданном состоянии.
То есть выскочат другие поколения, которые вернутся.
Да, потому что то, что в них есть, не относится к земным состояниям. Ты можешь скрестить их с кем угодно на земном уровне. С обезьянами, с коровами, с людьми, с кем угодно, из народов, с чем угодно. А вот эта точка, которая в них, она иррациональна. Она не природная нашего мира. И поэтому она все равно прорастет в их потомках в таком состоянии, в котором она сегодня. Вот возьми сейчас какого-то еврея, да миллионы их возьми, пережени их со всеми, все, что хочешь, сделай с них. Любые перемешивания сделай.
Любая генетика,
пускай. Любая, неважно какая. Ты увидишь через какое-то время.
Выпрыгнет.
Это все выйдет наружу, как будто ничего не произошло. Угу. Потому что на телах нашего мира это не отражается совершенно. Мы потеряли 10 колен. Примерно за 700-800 лет до нашей эры. Угу. С разрушением первого храма.
То есть 2700 лет назад где-то.
Да. Потеряли 10 колен. Ты представляешь, что значит 10 колен на сегодня? это не... Это, сегодня у нас есть два колена. Да? То есть это в 5 раз больше. Если этих два колена, это, допустим, 15 миллионов, хотя должно быть больше из-за уничтожения, и все это то, что произошло, допустим, 20 миллионов. А это в 5 раз больше, 100 миллионов. Да? 100 миллионов – это приличная уже сумма, да? Да. Вот я тебе говорю, что в течение какого-то определенного времени, скоро ты увидишь, что эти 100 миллионов вдруг проявляются, как будто вот так вот вышли из моря.
В чем и возможно это проявление? В чем?
Вдруг ты видишь, что это евреи. В разных народах, в разных совершенно обычаях, обличиях, неважно что и где. Ты видишь, что и там они есть, и тут, и там, и тут, и там, и тут.
То есть они обязаны проявиться?
Они проявятся точно со своими еврейскими чертами. Ты обнаружишь в них иррациональность. Вот так как не еврей смотрит на еврея и видит, что что-то в нем есть такое. А вот что непонятно. Угу. Хотя он может быть американцем или австралийцем, или с Южной Америки. Ты видишь, что это еврей. Угу. В Аргентине, допустим, где я только не встречаю. Да, в Европе.
Облик индейца такого, да?
Где, что угодно.
Местного жителя.
Да, значит. Это не имеет значения.
Не имеет значения. Нет. Внешне вообще не имеет никакого значения.
Ты увидишь, что у него есть что-то такое, что в нем находится, как будто он с другой звезды. Из космоса приехал, прилетел, подселился здесь к землянам и вот живет в их обличии. А внутренность у него другая. Это просто наличие в нем вот этой вот искры, связывающей его с высшим миром. Эта искра остается. От нее никуда не деться. Ты можешь их убивать, кстати говоря. То, что сделал Гитлер, это совершенно ненужное дело. Я говорю с точки зрения чистой притворения...
Окончательный вопрос с еврейской...
Да, нет, то, что он хотел сделать, да. это совершенно пустое занятие. Потому что этим ты не уничтожишь точку, вот эту духовную. Она все равно прорастает в других людях. И не зависит совершенно от той генетики или от тех вот поколений, которые якобы он уничтожил. Угу. Она пройдет и прорастет. Это, ну, неважно.
Ну, это такой больной вопрос немножко, конечно.
Да, но я говорю не с точки зрения вопроса как больного и то, что он делал, и все такое, человечности. Я говорю с точки зрения, что иррациональная основа, которая существует в этом народе, она неуничтожима.
То есть ее не убить. Вот
ну, ты же видишь по самой истории.
Да, да. Прошел через историю всю.
Да, все так, что этого не сделаешь. И вот этот вот запасняк, который у нас есть, 10 поколений, 10 колен, да, которые существуют в других народах где-то там, они еще проявятся.
Вот вы сейчас коснулись катастрофы, ладно, мы ее касаться особенно не будем, но это было такое желание ассимилироваться максимально, потому что они хотели стать немцами больше, чем немцы, там такие истории существуют, вообще сумасшедшие, чуть ли не канцлерами стать. Произошла катастрофа. Теперь скажите, пожалуйста, вот это возвращение в Эрец Исраэль, материальное, это тоже запланированная была часть, то есть это как бы... Необходимо было вернуться именно в Эрец Исраэль. Ну,
конечно.
Хорошо, есть точка, есть. Почему именно земля? Почему именно на эту землю?
Надо и это написать? Тоже объяснится. Сегодня это непонятно. Это люди, которые находятся на духовном уровне, они ощущают разницу духовного корня в каждом из творений. И в корове, и в козле, и в свинье, и... в кошерных, некошерных животных и в землях в том числе. И поэтому, несмотря на то, что здесь земля уж совершенно не благостная, и ничего в ней святого нет, и хорошего вообще в ней ничего нет, но она по своему духовному состоянию, как корень его ветвь, относится именно к духовным силам.
То есть возвращение должно было произойти. Теперь вот это противостояние, вот это мощное арабское давление, сумасшедшее.
А это противостояние абсолютно естественное. Потому что если мы вернулись на эту землю, мы обязаны вернуться и к своим духовным корням. То есть мы, да, обязаны выполнять условия «возлюби ближнего как себя». На этом условии мы пришли когда-то в эту землю вместе с Иешуа. Моше привел нас к границе этой страны, и далее не пошел, умер на границе с этой страной, а далее нас вел его ученик Иешуа.
Угу.
И мы пришли в эту страну для того, чтобы здесь осесть и создать пример для всего человечества, каким должно быть правильный народ и правильное государство. И начали строить храм и это выполнять. То, что мы делаем сегодня, это совершенно противоположно тому, что должны делать. И поэтому, естественно, мы получаем постоянные проблемы от наших близких и дальних соседей.
Почему это именно вот арабское окружение? Почему это именно они?
О, об этом сказано во всем мире тоже. Еще в то время, еще со времена Авраама, когда он родил Ишмаэля и отослал его вместе с Агар, и с того времени это еще все идет. Это как бы конкуренция между двумя братьями, Ишмаэлем и Ицхаком, ничего не сделаешь. И поэтому будет еще большая борьба. Но эта борьба должна осуществляться на духовном уровне. То есть мы должны подниматься в любви к ближнему, к себе, внутри народа, и показывать этим пример всему человечеству. В таком случае мы сразу же увидим, абсолютно сразу же можем увидеть, как все вокруг нас утихает. То есть ты увидишь, как в первую очередь арабы, наши двоюродные братья, а затем весь мир успокаивается, затихает в нем это, прекращается злоба, ненависть, а затем понимание того, что здесь есть нечто такое, что им необходимо, что они от нас получают методику возрождения души. Они от нас получают знание, которое делает из них вечные существа. Они начинают понимать, что мы можем вести их к самому наилучшему состоянию. Не в этом мире, чтобы где-то как-то лучше прожить, а совершенно другого измерения состояния. То есть выход вовне рамок этого мира. Это зависит от нас, только от нас. Я думаю, что мы как-то все-таки к этому придем.
То есть претензии могут быть любые, да?
О, это только для нашего вообще объединения. Если бы на нас не давили бы наши соседи, мы бы съели друг друга, мы бы никогда бы даже не объединялись бы в той мере, в которой мы объединяемся. То есть их давление на нас, их жесткость, их ненависть, она только определяется нашим взаимным отторжением друг от друга. Мы, в общем-то, командуем, в какой мере ненависти они будут относиться к нам.
То есть они хотят так или иначе, как вы сказали, заставить нас быть учителями человечества.
Да, да, да. Это все человечество так к нам относится. Абсолютно так. То есть вся их ненависть только для того, чтобы мы наконец-то осознали, что мы должны что-то делать, а не просто так стремиться быть им подобными. Это самая глупая выходка. Самая глупая. Вот это вот от Спинозы и далее все эти просветительства, философии и так далее, это все
не в ту сторону.
Абсолютно не в ту сторону.
Теперь вопрос.
Конечно, нельзя было оставаться на том уровне, на котором мы. Пришло уже время для развития, но не духовное развитие, как думает об этом человечество, а духовное развитие, как это записано в наших корнях.
Но вы в предыдущих передачах еще сделали такой сценарий, очень удивительный такой. Вы сказали, как бы, что евреи вели Вавилон к тупику, евреи же возглавили все там, я не знаю, все, что от Зигмунда Фрейда, я не знаю, кто там Иисус, не знаю, кто, они ввели Вавилон этот к тупику.
И в то же Вавилон, не древний Вавилон.
Не древний Вавилон.
Человечество.
Человечество ввели практически, они возглавили все эти
они
идеи.
Должны были возглавлять издавна, в принципе. По выходу из Вавилона они должны были все это возглавлять. Если бы так далее все шло бы по правильному пути, как бы по правильному, оно идет по правильному, допустим, гладко, да, то после первого храма должно было быть распространение вширь. И постепенно все народы мира тоже бы взяли бы и на себя бы методику раскрытия Творца и между собой в своем объединении. И все бы на этом закончилось. Но это невозможно, потому что нету в вавилонянах, в этих, в остальных, корня для раскрытия человечества. Они должны получить его. А получить его можно только лишь разбив и распространив этот народ между ними.
Вопрос такой. Мы приближаемся к концу передачи. Все евреи должны вернуться на эту землю или нет? Можно такой прямой вопрос вам задать?
Физически?
Физически.
Я думаю, что нет. Я думаю, что это вообще не имеет значения, где жить. Я думаю, что и сказано так, что земля Израиля, она раздвинется до границ всего мира. Как бы растянется на весь глобус, так фигурально говоря. Так что...
Точки могут быть во всем мире,
конечно, вы считаете? Конечно, это не имеет значения, где находиться. Потому что это все, и при том надо быть учителями. Для всего мира. Человечество жаждет на самом деле хоть какой-то методики правильного существования. Сейчас мы видим, что нет ее нигде. И все существуют только вот так вот. От сегодня к сегодня, даже не к завтра. Ни у кого нет никакой стратегии. Ничего. Даже тактики нет нормальной. Взаимного какого-то объединение, соединение во имя чего-то как-то. То есть абсолютно хаотическое движение всех и вся.
Как вы думаете, в каком случае будет принята вот эта иррациональная методика? Для человека логического она иррациональна.
Я не думаю, что иррационально. Человечество сегодня готово принять любую иррациональность, потому что оно начинает осознавать, что рациональность вообще, она животная. Не работает на уровне человеческого общества.
Рациональность. Да. Логика.
Логика. Угу. Вот как ни странно.
То идет разочарование в логике.
Общее разочарование, полное разочарование в логике. Эгоизм сам себя добил. Угу. Вот. Так что в этом прав был Маркс, нечего говорить даже о его прозорливости. И тут остается только лишь действовать, я тебе скажу, логическими методами. Нам не хватает, то есть если ты начнешь объяснять людям вот так вот со стороны, хорошо, когда мы будем все вместе с добрыми нитями связаны, хорошо. Хорошо, когда мы будем зарабатывать столько, сколько нам необходимо, и больше не надо. Хорошо. Если будет один уровень жизни для всех, хорошо, да. Не будет голодных и больных, бедных и богатых, хорошо. Будем жить во всем мире, заботиться об экологии и все прочее. Короче говоря, хорошо. Но как ты это сделаешь, если мы все такие плохие? Вот тут, если ты им покажешь, что существует сила, которая это выполняет, и все равно рано или поздно мы обязаны к этому состоянию прийти, и чем раньше, тем меньше страданий, то человечество готово уже принять эту логику. Единственное, что оно сможет принять эту логику и реализовать ее только тогда, когда это сделает вначале народ Израиля. Вот в чем заключается маленький подвох. Потому что вот этот вот народ, противный, упрямый, эгоистический и так далее, он должен в первую очередь реализовать на себе эту методику. Показать пример. А как только он это покажет, хоть немножко, все начнут от него учиться. Все. У всех народов мира существует в них, в самих, готовность учиться у евреев. Существует. Все, у всех у них существует в основе ненависти их лежит чувство не почтения, я бы сказал, уважения, а чувство оценки, что нечто в этом народе есть высшее. То, что я хочу уничтожить. Оно мне не дает покоя. Оно находится на моей дороге. Вот. И эта готовность, она существует. Так что у нас нет здесь большей проблемы и вообще иной проблемы, чем сделать только из себя, из самих правильное сообщество.
У меня еще два вопроса. Первый вопрос я просто обязан задать, поскольку мы с вами говорим по-русски. Первый вопрос такой. Вот русские израильтяне, скажем там, сделали такой круг сумасшедший, прошли все, что только могли пройти, все страдания. Для чего вот здесь сейчас миллион русскоязычных, так скажем, израильтян собрался? Они, что-то в них есть особое?
Я думаю, что нам надо действительно начать с ними серьезно работать. И это всегда был авангард, в общем-то, человечества. И те из них, которые разъехались по разным странам, они развили эту сегодняшнюю американскую, даже французскую культуру, науку, все что угодно. Оно все произошло из Восточной Европы, из России. Это можно исследовать и объяснять, но это, в принципе, не имеет значения. Я надеюсь, что мы сможем быстро их встряхнуть и показать единственный правильный шаг вперед.
То есть вы считаете, что они могут стать здесь основой, как и во всем мире, основой вот этого прорыва?
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Не те, которые приехали, старое поколение, из них лишь единицы. Ну, единицы – это сотни, это, может быть, даже тысячи, но это не миллион. А их потомки, их дети, я думаю, что они уже будут, хотя пока этого не видно,
да.
Но они таки будут именно теми, нашими сотоварищами и коллегами, которые будут действительно вести вперед страну и мир.
Ну, не зря же вам дали русский язык вообще, так вот, если логически все-таки
помыслить. Да, но ты понимаешь, на сегодняшний день это масса, которая еще не переболела прошлыми идеалами, которые считают, что сила в физической силе, сила в знаниях технических, в оружии и так далее, да, в деньгах. Это
поколение должно уйти.
Поколение мое еще даже. И более молодое, но еще не разочаровавшееся полностью, еще заботящееся о становлении. Угу. Когда они увидят окончательно, что этого становления нет больше, что необходимо думать о фундаменте, а он духовный должен быть, а не прагматически, физически, там...
Дом, работа.
Да-да-да. То тогда можно будет с ними разговаривать. Сегодня пока еще этот дух примитивного мелкого капитализма живет в них. И вот это вот цепляние за жизнь, вот такое простое, обывательское, оно убивает. Я их ни в чем не виню. Я знаю это, и я чувствую это и по себе. и по своим родственникам, и родителям, и так далее, которые все это прошли. Но приподняться над этим придется. Мы народ идей. И я надеюсь, что их дети уже смогут взять эту идею и раздвинуть горизонты свои за обычные эти запросы, бытовые запросы.
И последний вопрос. Мы заканчиваем уже серию передач этих. Попробуйте, может быть, нарисовать ближайшее будущее или не ближайшее. Что будет?
Ну, программа творения, она очень простая. Вынудить нас заняться своим делом. То есть воспитать все человечество. Его не надо особенно воспитывать. Оно будет учиться по примеру нашему. Значит, нам надо только показать народу Израиля, в чем заключается его правильная форма, каким образом надо создать общество, его связь между всеми частями этого общества, каким образом при этом будет работать промышленность, наука, культура, взаимодействие между людьми и так далее, семья и прочее, какие будут законы поведения, законы коммутации членов общества. Как только мы это начнем делать, мир начнет учиться от нас.
Как вы думаете, как это будет происходить? Вот как вам кажется?
Я надеюсь, что это будет происходить очень быстро. Глядя по тому, с каким ускорением происходит сейчас возникающее особенно давление со стороны арабского мира на весь мир, я предвижу очень быстрое изменение. Очень быстрое изменение во всем мире и в Израиле. Единственное, что нам надо, конечно, пытаться всеми силами сделать так, чтобы мир двигался к исправлению добрым путем. То есть понял бы нашу идею, а не, в первую очередь, народ Израиля, а не чтобы его заставляли всевозможные несчастья. Дело даже не в несчастьях. Я говорю с точки зрения чисто такой прагматической, сухой. Дело даже не в миллионах убитых, если можно так сказать, а в том, что это удлиняет путь и уводит нас совершенно в другие дороги, по которым все равно плутаем и придем снова к той же точке. То есть это все абсолютно зря. Так что нам надо пытаться донести до народа эту идею, показать ему, насколько она правильная, насколько она практическая. И я думаю, что мы это сможем сделать быстро.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы закончили серию передач наших «Вавилон пчела» и сегодня. Очень вам советую, сам это делаю тоже. Так, потихонечку дома сидите, пересмотрите эти передачи. От первой до восьмой сегодняшней. Вы почувствуете, что дело говорится здесь. Спасибо вам большое. До свидания, до скорых встреч. До свидания.